мы должны в вере Бога взять по слову Его. Вера, в которой нету действия, которое к ней принадлежит, она бессильна, бессмысленна. Вера должна влечь за собой дела. Поэтому ведь Господь сказал, тем, которые будут верить, им будут следовать эти чудо-знамения. Вере, которая выходит из Слова Божьего, ей должны следовать то, что Бог обетовал в Своем Слове. Понятно ли это? Ей должны следовать, так как вера приходит из проповеди, а проповедь из Слова Божьего. Не из какой-нибудь вырезки из газеты, но из Слова Божьего. И в Слове Божьем находится то, что Бог нам пообещал. И это ведь было подтверждено, что многие это пережили. Если бы мы были первыми, тогда мы не знали бы полностью, как это нужно было бы делать. Но весь Новый Завет свидетельствует о том, что Бог сделал посреди тех, которые верили Ему. И уже начиная с Марии, и там написан такой прекрасный стих. «О, блаженна ты, которая поверила! Оно произойдет так, как тебе было обетовано». И это можно прочитать в Луки, во второй главе. «Если же мы верим, тогда мы Божье обетованное Слово приняли, и тогда Дух сходит, чтобы оживить Слово». Мы верим, что через возвещение Евангелия должно заново произойти то, что в Евангелиях произошло и о чем там повествуется. Возвещение Евангелия не может только происходить в словах. Тогда мы все можем оставаться дома и можем там читать Библию. Это было бы достаточно. Но когда мы собираемся вместе, тогда ведь только из-за того, чтобы можно было все эти Божьи вещи подчеркнуть, чтобы их можно было принести ближе, чтобы они были нам оживлены, а потом, чтобы их можно было пережить. Мы ведь собираемся из-за того, чтобы пережить Бога. Сегодня это в точности 4 года, как я услышал те слова «Собери мне мой народ», с которым я заключил завет при жертве. Мы собраны здесь во имя Господня. И иногда вкрадывается в меня такая мысль, что мы, как верующие, имеем еще собственные представления о муже Божьем. Посмотрите ведь все в Библию. Ведь каждый был таким, каким Бог его сделал. И никто не играл в какой-нибудь театр. Они все были такими людьми, хотя и Божье Слово исходило к ним. Но одно я хочу подчеркнуть. Когда Давид в 139-м псалме сказал, «И если бы я скрылся бы в аду, или что там написано, то и оттуда бы твоя рука бы меня вывела». Если мы хотим быть искренними, тогда ведь мы все туда себя поместили. Но точно так же мы можем быть искренними и сказать, «Господь Бог пленил плен. Он нас вывел, и Он нас сделал свободными, и нам по милости простил». Мы не остаемся там, куда мы поместились. Это было бы ужасно. Мы принадлежим туда, Аминь. Мы принадлежим туда, куда Бог нас определил и где Он все вещи приготовил. Давайте же будем иметь перед нашими глазами и тоже при учении, что мы можем пережить Бога, что мы должны пережить Бога. И мне пришла такая мысль, если же в домашнем хозяйстве что-то не в порядке, будь там выбило пробки, или что бы там ни было, что нужно было бы привести в порядок, тогда для этого всегда есть специалисты. И мне пришла такая мысль, ведь Господь является всем, Он ведь есть Спаситель, Он Исцелитель, Он Освободитель. Если что-то не в порядке, как оно должно быть, тогда мы призываем Его, и у Него всегда будет время. Он не будет откладывать эти вещи или вас обнадеживать, Он придет. Да, Он уже здесь. Насколько мы верим, то Он здесь, чтобы помочь и чтобы благословить. Давайте жить. Начнем со второй книги Хроники, или вторая книга Паралипоменон по Синодальной Библии от переводчика. Здесь мы прочитаем из шестой главы последние стихи, а потом из седьмой главы третий стих. Вторая книга Хроники, шестая глава, с сорокового стиха. Итак, Боже мой, да будут глаза Твои открыты и уши Твои внимательны к молитве на этом месте. И ныне, Господи, Боже мой, взойди к месту покоя Твоего, Ты сам и Твой могучий ковчег. Да оденутся священники Твои, Господи Боже мой, во спасение и да возрадуются праведные Твои, о, счастье! О, Господи Боже мой, не отвергни помазанника Твоего. Вспомни о милостях, которые Ты обетовал рабу Твоему Давиду. Когда же Соломон закончил свою молитву, то сошел огонь с неба и пожрал жертву сожжения и жертвы заклания, и слава Господня наполнила дом храма, так что священники не могли войти в храм Господень, потому что слава Господня наполнила храм Господень. Когда же все израильтяне увидели сходящий огонь и славу Господню, распростертую над храмом, тогда они склонили колени и, наклонившись лицом к земле на каменные плиты, совершили поклонение и прославили Господа за то, что Он милосерд и что милость Его пребывает вечно. Какое замечательное слово! Здесь у нас совсем замечательное слово. Давид имел в своем сердце, и он был мужем по сердцу Божьему. У него было одно желание, чтобы построить Господу дом. Он сказал: «Это неправильно, что я живу в доме, который построен из дерева кедр, а ковчег Завета находится в палатке». И тогда Господь проговорил к нему: «То желание, которое ты имеешь, оно хорошее, но ты человек военный. Ты не будешь строить храм, но твой сын построит его. Итак, храм был построен, но у Давида были все планы. Он позаботился обо всем материале. И теперь он был построен, храм. И тогда пришла та молитва. Так, чтобы Бог был присутствующим, и чтобы Он встречался там со Своим народом, где Он установил Свое имя. Там, где народ Завета собирается перед Его лицом. Там Господь должен услышать с небес, и это Он сделал. Господь хотел ответить с небес, и это Он сделал. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли, что Господь всегда сдерживает Свое Слово. Скорее исчезнет небо, чем меня разочарует Его Слово. Ведь это ж не зависело от Соломона или от Давида. Бог проговорил. И все, что Он сказал, к этому Он стоял, невзирая на то, ходил ли кто-то всегда его путями или нет. Бог не изменяет свой план. Бог стоит за свое слово вплоть до сегодняшнего дня. Он бодрствует над ним, чтобы его исполнить. Здесь написано о славе Господней, о огне Божьем, который сошел, чтобы наполнить храм. Мы говорим в эти дни о славе Господней. И если же вы обращали внимание, сегодня утром мы читали о том, что облако находилось над шатром Откровения, но что сам Моисей был в шатре Откровения, и что Господь там с ним сам говорил. Облако славы, оно находилось над шатром Откровения, а Господь был в шатре Откровения, чтобы говорить с Моисеем. Слава находилась над передней частью Вифлеема, но Господь находился в яслях. Он может делать, что Он хочет, и Он может открыть, как Он хочет. Мы ведь нашими мыслями не можем распределять Бога. Он открывает Себя таким образом, как это превосходит наше понимание. Народ израильский находился на горе Синай, и также огонь, а голос Божий исходил с небес. Вы читали об этом? Вы можете это прочитать у Неемии. Там это так ясно написано, что Господь сходил в огне на гору, но то, что голос прозвучал с небес. Неемия, 9 глава, 2 часть, с 5 стиха. Неемия, 9 глава. «Ах, славьте Господа, Бога вашего, от вечности к вечности, и дославят славное имя Твое, которое превознесено над всякой хвалой и славой». Ты есть Тот, Кто есть, Господи, Ты один. Ты есть Тот, Кто сотворил небо и высшее небо вместе со всем Его воинством, землю со всем, что есть на ней, море со всем, что есть в них. И Ты есть Тот, Кто всему этому дает жизнь и Кому поклоняется небесное воинство. Я найду еще другое место, которое я вообще-то и искал. Кто из вас помнит наизусть это место? У нас ведь сегодня библейский час. Там, где Господь сошел с огнем или жить в огне, и все жить Он говорил с небес. Брат Рус, конечно же, сейчас это место найдет, а потом я это прочитаю. Теперь я хочу пойти к Новому Завету и именно к Коринфянам. В Новом Завете я хочу прочитать из 1 Коринфянам, из 2 главы 6 стиха. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стих. «А что мы излагаем, это есть все жить мудрость у совершенных, но не мудрость времени этого мира, а также и не властителей этого мира, подлежащих погибели. Нет, мы излагаем мудрость Божью, тайную и сокрытую, которую Бог предопределил прежде всех времен мира для славы нашей. У Бога ведь все заранее предназначено. Христос был предопределен от создания мира, как Агнец Божий, чтобы Он умер. Мы были предназначены от создания мира для того, чтобы мы стали верующими и блаженными. Все, что с Богом имеет дело, это не временные вещи, это вечные вещи. И спасительный план нашего Бога, он от вечности был составлен. Здесь написано, что мы будем прославлены. И для этого мы были предназначены. Не для того, чтобы только стать верующими, не только чтобы мы набожно проходили через этот мир, но чтобы в тот славный день, который Господь сотворил, который уже определен, когда Он возвратится, чтобы нас преобразить в Свой образ, где проходящее облечется в неприходящее, и где смертное облечется в несмертное. Тогда исполнится слово «Смерть была поглощена в победу». Сейчас смерть побеждена, но потом она будет поглощена. И из-за этого мы радуемся. Поэтому ведь написано в Откровении, «И больше не будет никакой смерти, никакого страдания, никакого крика, никакой боли, и слезы Бог оботрет с наших глаз». Здесь говорится о совершенном. Это было бы какое-то превознесение, если бы какой-то человек сказал, что «я совершен». Тогда не знали бы, как ему ответить. Тогда просто нужно было бы его не трогать, и можно было бы подумать, что он не знает, что он говорит. Но это одна сторона, и именно человеческая. Но когда Бог говорит, «Будьте совершенны, как и ваш Отец совершен в небесах», тогда ведь мы должны рассматривать другую сторону, и именно Божью. И мы тогда можем с благодарностью признаться в том, что Бог не делает ничего половинчатое, но Он что-то полное совершил в нас. Но что Он совершил в нас, что-то совершенное, верите ли вы все в это? Не ты и не я приходим сюда и думаем, что мы чем-то являемся, но то, что Бог сделал из нас, это мы не даем оспаривать врагу. И я наверняка уже об этом говорил вчера вечером. Мы не являемся тем, что грех и кое-что другое из нас сделало, но мы являемся тем, что Бог из нас сделал. И здесь продолжается дальше. В 8 стихе, в 1 Коринфянам, во 2 главе, в 8 стихе написано, «Этой мудрости не распознал никто из властителей мира сего, ибо если бы они распознали ее, итак, значит, мудрость, то не распяли бы на кресте Господа славы». Кто был пригвозден ко кресту? Кто? Я спрашиваю вас. Кто? Я только что об этом прочитал. То не распяли бы на кресте Господа славы. Вспоминаем ли мы еще о том псалме, об этом мощном псалме? Это вроде бы 24-й псалм, где написано, кто есть царь чести, кто есть царь славы, кто сильный в битве, Господь Саваоф. Откройтесь вы, древние врата, и впустите царя. Для нас Иисус Христос, Он есть Господь славы. Но точно так же мы видим Его в Его униженном состоянии, в презрении, в насмешках. Он шел своим путем. И тоже об этом было уже написано, и так оно должно было исполниться. Здесь написано в 9 стихе, «Чего не видел глаз и не слышало ухо, и о чем не имело понятия сердце человеческое, то приготовил Бог любящим Его». Мы говорим в эти дни о сверхъестественном откровении Божьем, о свете, о облаке, о славе. И я хочу к этому прочитать еще несколько мест. Одно место я хочу прочитать из 2 Коринфянам, из 3 главы, 6 стиха. Здесь написано, «И Он есть Тот, кто сделал нас способными быть служителями Нового Завета, не буквы, а Духа. Ибо буква убивает, а Дух делает живым. Если же служение, приносящее смерть, с вырезанной на камне буквенной письменностью, имело такую славу, что израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея из-за пребывающего на лице его сияния, которое снова исчезло. То не должно ли служение Духа иметь гораздо большую славу? Ибо если служение, приносящее осуждение, имеет славу, то служение, приносящее оправдание, должно в гораздо высшей мере быть чрезмерно богатым славою. Да, имеющаяся и там слава в этом отношении полностью исчезает по сравнению с этой чрезмерною славою. Ибо если приходящая имеет славу, то постоянное должно пребывать в гораздо большей славе. Мы Богу так благодарны за все эти слова Святого Писания. И мы уже читали из Ветхого Завета, ведь это ж была слава во дни Моисея. Это была слава в разные времена, и пророки уже видели эту славу Божью. В Новом же Завете эта слава превосходит. Теперь давайте сделаем сравнение, чтобы можно было распознать, не находимся ли мы как-то немножко позади всего этого. Может быть, мы неверию как-то предоставили больше места. Может быть, мы как-то полностью совсем не осознали наши права, которые были даны нам Богом. Может быть, мы искупление и прощение, которое нам досталось, ставим все заново под вопрос и только топчемся по кругу. Давайте жить, не будем больше позволять обвинителю братьев, чтобы он нас удерживал, но давайте жить, будем смотреть на Господа, который истекал кровью на кресте и который нас искупил и позвал по имени нашему. Он, который заключил с нами вечный завет и сказал: «Я больше не буду вспоминать о ваших грехах». Ведь произошло вечное примирение, вечное умилостивление. Произошел великий день примирения. Давайте же прочитаем из первого послания к Тимофею, из шестой главы. Первое послание к Тимофею, шестая глава. Здесь написано в 16 стихе. Первое послание к Тимофею, шестая глава, 16 стих. «Который один имеет бессмертие, который живет в неприступном свете, и которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему принадлежит слава и могущество». Бог живет в таком свете, к которому ни у кого нету доступа, никто не может туда проникнуть. Мужи Божьи, они видели эту славу, но они были ослеплены этим блеском. Они не могли видеть Господа Бога в этом свете. Бог скрывал себя в этом свете, но Он выступил из этого света и открыл Себя так, что мы могли Его видеть, могли посмотреть на Него. И это, в принципе, взять является тем, что мы уже имеем в Луке во второй главе. Лука, вторая глава, 9 стих. «И подошел к ним ангел Господень, и слава Господня, или же блеск света, осиял их, и они пришли в великий страх». Господь выступил, или же вышел из света, но свет все равно же сошел. И теперь я вам покажу эту взаимосвязь, это соединение человеческой области с Божьей областью. Бог должен был произвести обе вещи. Мы прочитаем к этому из Матфея 3 главы. И это всем нам очень знакомое слово. Матфея 3 глава. Так как мы не рассматриваем только то, что произошло с Господом, мы должны понять, что это значит для нас. Что же от этого зависит? Что я имею от этого? Если бы я сегодня здесь стоял и проповедовал бы об этом до полночи, как Бог себя открыл, если бы я проповедовал о свете, о блеске, о славе, и мы бы потом в конце не знали бы, как мы подходим вообще в этот план и какая наша позиция во всем в этом, тогда бы я напрасно проповедовал. Тогда бы я осветил бы только одну сторону. Матфея, 3 глава. Здесь образно показано нам, как произошло примирение и как произошла связь между небесами и землей. По слову из Псалма, праведность и мир, они обнимутся с друг другом. И что же там дальше написано? Я вам сейчас это прочитаю. Но сначала мы прочитаем здесь, из Матфея 3 главы. Здесь мы прочитаем с 15 стиха. «Но Иисус сказал ему в ответ, «Пусть оно совершится на этот раз, ибо так надлежит нам исполнить всякую праведность». Тогда Иоанн уступил ему, когда же Иисус крестился, и как только вышел из воды, то вот, открылись ему небеса, и он увидел Духа Божия, как голубя, парящего и нисходящего на него. И вот, голос прозвучал с небес. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Я нашел благоволение». О чем же здесь идет речь? Тело, в Котором Иисус ходил здесь, по этой земле, и так Он был рожден в этом мире, хотя Он и был зачат от Духа, Он также был рожден, как и всякое другое тело. Его запеленали и положили в ясли. Он был найден во всех вещах, как человек. И тоже на это тело должен был сойти Дух, чтобы можно было поставить Божье требование на это тело, чтобы это тело можно было преобразить назад в прославленное состояние и именно в духовное тело, чтобы и нам, которые находимся в плотском теле, можно было также дать ту возможность, так как мы стали сыновьями и дочерьми Божьими, чтобы мы могли из этого плотского тела измениться в духовное тело. И я вам покажу из двух мест из Библии, что Господь подумал о нас, и это меня радует сверхмер. Первое место находится в 85-м псалме. Это как раз то слово, которое я хотел процитировать. 85-й псалм с 10 по 12 стих. «Поистине близко спасение Его к тем, которые боятся Его, чтобы жила слава в земле нашей, чтобы милость и верность встретили друг друга, чтобы праведность и мир расцеловались. Верность пустит ростки из земли, и праведность будет смотреть с неба». Должна была быть произведена связь с небес. И поэтому Бог себе приготовил земное тело по слову Писания. «Жертву сожжения и пищевую жертву ты не захотел, но тело ты мне приготовил». Вот в книжном свитке написано обо мне, чтобы исполнять волю Твою, о Боже, поэтому я пришел. Здесь должна была произойти воля Божья. Разве только с одним? Нет. Через одного, со всеми и за всех. В Сыне Божьем покоится Божье благоволение и спасение на всех сыновьях и дочерях Божьих. Все, что произошло, ведь произошло для всех нас. Я прочитаю вам из второго псалма, чтобы вы знали, что оно действительно так написано. Второй псалм, 7 стиха. «Позвольте мне возвестить решение Господне. Он сказал мне, «Ты сын мой, я сам зачал тебя сегодня, и теперь идет. Требуй у меня, и я дам тебе народы в наследство и во владение тебе концы земли». Что же наш Господь сказал в миссионерском повелении? «Идите по всему миру». Сначала написано «Идите сначала в Иерусалим, в Иудею, в Самарию, а потом идите по всему миру». И чтобы вам показать, что это связано вместе с сыновством, я прочитаю вам из второго псалма, 11 и 12 стих. «Служите Господу со страхом и ликуйте Ему с трепетом. Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли на пути вашем». Какое мощное пророчество! Почему же написано «Производите ваше спасение со страхом и с трепетом, не с боязливостью перед наказанием». Ведь в этом большая разница между страхом и страхом с почтением. И я так благодарен за точность в нашем языке. В некоторых языках есть для этого только одно слово. Страх с почтением перед всемогущим Богом, перед Его Словом и перед всем тем, что Он сделал и еще делает. «Целуйте Сына, чтобы Он не разгневался, и вы не погибли на пути вашем. Служите Господу со страхом и ликуйте Ему с трепетом». Мы замечаем, что здесь не идет речь о страхе перед наказанием. Здесь речь идет о святом страхе с почтением. Итак, в Матфея в 3 главе нам буквально и слово в слово было показано, что Бог, как Отец, есть Дух, и Он соединился с нами через Свое личное откровение во плоти, чтобы нас, которые находятся во плоти, можно было самим собой через Иисуса Христа соединить и объединить, и чтобы можно было нас ввести в семью Божью, и чтобы нас можно было сделать сыновьями и дочерьми Божьими. Это слово ведь не было предназначено для того, чтобы о нем спорили, но чтобы можно было распознать спасительно-историческое значение. Иисус был и есть Эммануил, но здесь образно показано, что действительно произошло. Дух пришел в образе голубя. Не голубь пришел в образе Духа, но Дух сформировался в образе голубя. Прочитайте Бытие, 8 главу, 8 стих, и вы тогда поймете, какая там взаимосвязь. Всемирный потоп пришел на землю, и дайте мне это прочитать, это будет намного лучше. Тогда мы увидим, почему Бог использовал эти библейские прообразы, чтобы нам можно было что-то показать. Не для того, чтобы что-нибудь написать, но чтобы дать нам знать, о чем идет речь. Бытие, 8 глава, с 8 стиха. «Затем он выпустил голубя, чтобы узнать, сошла ли вода с поверхности земли. Но так как голубь не нашел места покоя для ног своих, то он вернулся к нему в ковчег, ибо вода еще покрывала поверхность всей земли. И протянул он руку свою и взял его снова к себе в ковчег. Затем он подождал 7 дней и выпустил голубя во второй раз из ковчега. И вернулся к нему голубь в вечернее время. Аллилуйя! И вернулся к нему голубь в вечернее время. И вот, он держал в клюве своем свежий масличный лист. Возлюбленные, эти пару стихов, они ведь нам говорят намного больше, чем бы мы все сегодня за раз смогли бы вынести. В Бытие в 6 главе написано, что Бог разгневался, и Он сожалел о том, что Он сотворил людей, потому что их пути и все их дела были злыми, и они шли собственными путями. И Он сказал в Своем гневе, «Я сожалею о том, что сотворил людей». А потом пришел всемирный потоп. И теперь здесь выпустили голубя. Гнев утих. Наказание пришло. Суд был произведен. Гнев Божий утих. Голубь возвратился потом во второй раз и принес с собой масличный лист, чтобы показать, что гнев закончился, потопа больше нету, теперь можно все начать заново. Когда здесь Дух Божий сошел, то Господь хотел нам сказать, «Мой гнев успокоится, мой суд будет удержан, и тот момент придет, где тот же самый Дух также сойдет на вас, искупленных». И это произошло в день Пятидесятницы. Бог ведь использовал прообразы, примеры, чтобы нам можно было показать определенные вещи. Но мы прочитаем здесь дальше. И именно из Матфея, 17 главы, нам всем знакомое слово, которое мы уже читали. Здесь некоторые, и именно те, которые присутствовали там, они были окутаны облаком славы. Итак, не только один, и именно Сын Божий, но те, которые были в Ветхом Завете и в Новом Завете, те, которые там присутствовали. Матфея, 17 глава, со 2 стиха. «И он преобразился перед глазами их. Лицо его засияло, как солнце, а одежды его стали светлыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, и беседовали с ним. Тогда Петр взял слово и сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь». Если ты хочешь, то я построю здесь 3 шалаша. один для тебя, один для Моисея и один для Илии. В то время, как он еще говорил, внезапно осенило их светлое облако, и голос прозвучал из облака, говорящий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором я нашел благоволение. Его слушайте». До этого места это облако славы осенило всех тех, которые там находились. И в конце здесь нам говорится: «Слушайте Его». Не человека, но Его, который к нам говорит. Он ходил посреди семи золотых светильников. И кто здесь читает это описание, тот сразу думает о Откровении первой главе, где нам дается то же самое описание. Его лицо сияло, как солнце, и его одежды были светло-блестящими, как свет. Я не преувеличиваю, если я говорю, здесь он в своем плотском теле пережил прославление, преобразование, как и мы это переживем в тот момент при возвращении Иисуса Христа нашего Господа. Такими мы будем, как и Он, так как мы Его увидим, какой Он есть. Здесь говорится о облаке, о славе, о преображении. Когда Бог присутствующий, тогда там не только существуют слова, тогда ведь там должно прийти действие, и оно придет. Если мы верим и доверяем, и не только слушаем и говорим: «Хорошо, это произошло тогда», но когда мы будем верить в то, что это с нами происходит. Мы прочитаем дальше о облаке, а потом о славе и свете. Из Деяний апостолов мы прочитаем первую главу. Деяния апостолов, первая глава, 9 стих. «После этих слов он был вознесен перед глазами их, ибо облако взяло его и скрыло его от взоров их». Не какое-нибудь облако, но облако славы. Сверхъестественное облако, свет, в котором он прежде находился, он ведь сказал: «Я пришел от Бога и возвращаюсь к Богу». Он возвратился в свет. Давайте к этому прочитаем из Деяний апостолов, 9 главы, 3 стих. Деяния апостолов, 9 глава, 3 стих. «И когда он шел туда и уже приближался к Дамаску, то внезапно осветил его луч света с неба. Он упал на землю и услышал голос, который сказал ему: „Савл, Савл, что ты преследуешь меня?“ Он спросил: „Кто ты, Господи?“ Тот отвечал: „Я Иисус, которого ты преследуешь“». Что же это было? Господь, о котором мы знаем, что Он, как первосвященник, сидит по правую величества, тот же самый Господь, ходатай и посредник, тот же самый, который является царем, священником и пророком, тот же самый, который не привязан к месту и к времени. Он может себя открывать так, как он хочет, когда он хочет и где он хочет. И благо каждому, кто не притыкается в этом. Савл был на пути в Дамаск, и его осиял ясный свет. И вопрос гласил так: «Кто ты, Господи?» И ответ был таким: «Я есть Иисус», в том же самом свете, в котором Он был прежде, в той же самой славе. Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Образ Его откровения может изменяться, но Он остается тем же самым во веки вечные. Он может быть священником, пророком, царем и всем. Но Он остается тем же самым вчера, сегодня и во веки вечные. Деяния апостолов, 22 глава, описывает нам это еще немного точнее. Деяния апостолов, 22 глава, здесь это 6 стих. Да, точно. Там это случилось, когда я находился на пути туда и приближался к Дамаску, что в полдень меня внезапно осиял яркий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, который сказал мне: «Савл, Савл, что ты преследуешь меня?» Я ответил: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус из Назарета». Этого не было в первом повествовании. Тот же самый Иисус, который ходил в Галилее, который был в Назарете. «Я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь». Мои провожатые, правда, свет видели, но голоса того, кто говорил ко мне, не слышали. И тоже такое может случиться, что голос может прозвучать громко, и его услышит только тот, кому было проговорено. Нас может быть сотни людей, которые будем сидеть под той же самой проповедью, под тем же самым возвещением. И речь идет о том, удастся ли Господу проговорить к тебе, чтобы лично говорить с тобой, и чтобы можно было знать, что это тот час, который Господь приготовил для того, чтобы говорить с нами. Стефан видел того же самого Иисуса, как Сына Человеческого, по правою славы Божией. И к этому мы прочитаем из Деяний апостолов, 7 главы. Деяния апостолов, 7 глава, 55 и 56 стих. «А он, исполненный Духа Святого, пристально взглянул на небо и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую Бога, и воскликнул: „Я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую Бога“. Почему здесь написано «Сын Человеческий»? Видите, как это важно, чтобы мы знали, куда эти термины принадлежат? Сын Божий, Спаситель, Искупитель, Сын Человеческий, Пророк, пророческое служение, Сын Давида, Царь, который управляет, который господствует, все имеет свое место. Здесь господство еще не наступило. Здесь он еще не может быть царем и сидеть посреди престола. Он должен был быть по правую славы Божией. И здесь буквально написано, «И он пристально взглянул на небо и увидел славу Божью». Что же Стефан видел? Прежде мы читали, что никто не может видеть Бога. И никакой человек не видел когда-либо Бога, так как Бог есть Дух. И Он живет в таком свете, в который мы не можем проникнуть. Что же Он видел? Он видел славу Божью, в которой Бог был окутан. И он увидел Иисуса, как Сына Человеческого, стоящего по правую Бога. Не как царя, не как судью, но как Сына Человеческого по правую Бога. И знаете что? Когда мы потом подойдем к Откровению, к первой главе, тогда Иоанн пишет о том, «И я увидел семь золотых светильников и одного, который ходил посреди них, он был подобен Сыну Человеческому». Это слово «Сын Человеческий» не появляется от послания к римлянам 1 главы 1 стиха вплоть до послания Иуды последнего стиха. Но в Откровении это снова появляется, потому что это пророческий отрезок, который там рассматривается. Только в Евангелии от Матфея написано, по крайней мере, 26 раз это слово «Сын Человеческий». Прочитайте. Как часто там написано такое слово «Сын Божий»? Прочитайте. Поищите это, пожалуйста, тщательно. Поищите тщательно. И когда вы все 28 глав прочитаете, тогда вы можете мне об этом сказать. Все заново. Господь со ссылкой на Себя говорил как Сын Человеческий. Он говорил, Сын Человеческий пришел, чтобы найти и сделать блаженным то, что было потеряно. Вы увидите Сына Человеческого во славе. И Сын Человеческий возвратится. Всегда Сын Человеческий, Сын Человеческий. Потому что люди его тогда не распознали, как того, кем он был. И он должен был исполнить свое поручение, и как об этом сказал Моисей, что он будет пророком. Мы прочитаем дальше, и именно из Матфея 24 главы, а потом сразу же из 25 главы. И вы тогда увидите, как слава снова появляется, и Господь славы приходит в ней. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 29 стиха. «И сразу же, после времени скорби той, солнце померкнет, и луна потеряет свет свой. Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится на небе знамение Сына Человеческого. И тогда будут сетовать все роды земли и увидят Сына Человеческого на облаках небесных, идущего с властью и славою великою». Итак, здесь речь идет о Сыне Человеческом, который придет на облаках небесных с великой силой и славой. Давайте прочитаем в Матфеи, в 25 главе, 31 стих. Здесь написано следующее. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним, тогда Он сядет на трон славы Своей. Тогда будут собраны перед Ним все народы». О этих темах мы еще будем говорить, так как это уже принадлежит к пришествию Христа. И это так важно, чтобы мы могли распределить все эти разные пришествия. Иначе мы все приведем в замешательство. Библейское пророчество должно быть распределено через Духа Святого и должно быть так дальше передано. Иначе с нами может случиться такое, что мы будем ожидать, что вообще-то должно произойти при третьем пришествии, и будем думать, что это должно произойти при втором пришествии, и будем потом удивляться, когда это не произойдет. Но давайте прочитаем из Откровения 1 главы. Откровение 1 глава, 7 стих. И это как раз-таки нам всем знакомое слово. Смотрите, Он идет с облаками, и увидят Его глаза всех, а также и те, которые пронзили Его, и будут сетовать о Нем все роды земли. И тоже к этому можно было бы прочитать из Ветхого Завета, и это мы еще сделаем. Здесь у нас речь идет о облаке славы. Господь на облаке был взят в небеса, и Он таким же образом возвратится, как Он взошел в небеса. Давайте же прочитаем из Откровения 14 главы. Откровение, 14 глава, 14 стих. «И увидел я внезапно белое облако, и на облаке сидел один, который выглядел как сын человеческий. Он имел золотой венец на голове и острый серп в руке». И тоже здесь идет речь о том, что он был видим на облаке. Мы ведь говорим о славе, которая стала видима. Мы говорим о облаке, о огненном столпе. Мы говорили о разных вещах, о которых нам было засвидетельствовано в разных взаимосвязях. Будь это Моисеем, будь это Иезекиилем, или жить с Соломоном, или пророками, где бы это ни было. Это были разные сверхъестественные откровения Божьи. Моисей видел огонь в терновом кусте. Почему терновый куст? В том проклятии, которое Бог изрек в Бытие, в третьей главе, говорится, «Терни и волчцы будет приносить тебе земля». Бог хотел здесь показать через терновый куст, что проклятие забирается, и ущерб будет восстановлен. О, если бы мы только все эти прообразы, все эти теневые прообразы могли бы взять и могли бы их правильно изложить. Давайте же пойдем дальше. Откровение, 21 глава. Мы сейчас подходим ближе к цели. Откровение, 21 глава. И тоже всем нам знакомое слово. Здесь говорится о святом городе, который сходит с небес. Здесь написано в 23 стихе, «А также город не нуждается ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья дает ему свет, а светильник его есть агнец». Мы все вместе это прочитали? Слава Божья снова продвигается в передовую линию. И кто жить является сиянием этого света, этой славы Божией? Я прочитаю это еще раз. Откровение, 21 глава, 23 стих. «А также город не нуждался ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья дает ему свет, а светильник его есть агнец». Какое замечательное слово! Иисус Христос есть видимое откровение невидимого Бога. Никто бы не знал, как выглядит Бог и кто Бог есть и что Бог хочет, если бы Иисус Христос не открылся бы во плоти. Многие говорили о Боге, многие давали пророчество, но был один, в котором оно исполнилось. Один, который мог сказать: «Кто видит меня, тот видел Отца». Итак, слава Божья дает свет, но агнец является сиянием. Аллилуйя! Хвала да будет принесена нашему Богу. Мы видим, кто такой Иисус. В Матфеи, в 16 главе, Господь спросил: «Что же говорят люди, кто есть Сын Человеческий?» И ответ был бы сегодня еще многообразнее, чем тогда. Одни говорили, что он был Иоанном Крестителем, Иеремией, и кто-то один из пророков. А потом он спросил своих: «А что же вы говорите, кто есть Сын Человеческий?» И тогда пришел мощный ответ из уст Петра. И Господь сказал: «Плоть и кровь тебе это не открыла, но мой Отец, который в небесах». Давайте прочитаем из Откровения 22 главы, 5 стих, чтобы все это можно было еще раз подтвердить. Откровение, 22 глава, 5 стих. «Там не будет больше ночи, и не нужно будет света лампы и света солнца, ибо Бог Господь будет светить им». Да, кто же будет светить? В 21 главе, в 23 стихе написано: «А светильник его есть агнец». А здесь написано, что там не нужен будет свет и не солнце, так как Господь Бог будет им светить. Аллилуйя! О, как прекрасно, что в конце все вольется и соединится вместе. Ведь это ж все вышло из Бога, и все возвращается в Бога, так, чтобы Бог все стал во всем и во всех, во веки вечные. Человек не может всего этого объяснить. Что же вы думаете, как это было тяжело, чтобы это все можно было сформулировать, и чтобы можно было преобразовать все эти слова? И я замечаю, как это тяжело выразить. Я прочитаю вам из 22 главы первые стихи, и тогда вы заметите, каким образом там происходит приготовление. И здесь говорится в Откровении в 22 главе с 1 стиха: «Далее он показал мне чистый, как кристалл, поток воды жизни, который вытекал от трона Божия и Агнца». Здесь один престол, но два термина находятся еще здесь, который вытекает от трона Божия и Агнца. Что же сказал наш Господь? чтобы все почитали Сына, как и почитают Отца. Почему? Потому что Отец открыл Себя в Сыне. Кто ищет Бога где-то в другом месте, кроме того, чтобы искать Его в Сыне, тот никогда не будет Его иметь Отцом. Только тот, кто распознал Сына Божьего, только тот сможет Бога иметь Отцом, так как Отец открылся в Сыне. И я прочитаю дальше. Второй стих. На обеих сторонах потока, на полпути между ним и улицами города, стояли деревья жизни, приносящие 12 раз плоды. Каждый месяц приносят они плоды, а листья деревьев служат народам для исцеления. Там не будет больше ничего, пораженного проклятием, но будет стоять в нем трон Бога и Агнца. И теперь идет. И рабы его. Да, чьи рабы? И рабы его будут служить ему. Прежде написано о престоле Божьем и о престоле Агнца. Что же сказал Иисус в Откровении в 3 главе? Кто победит, тот сядет со мной на моем престоле, как и я победил и сел на престол Отца моего. Престол в небесах — это есть престол Отца. В Евангелии от Матфея ведь мы читали, и Он сядет на престол Своей славы. И это есть престол Давида, когда начнется царство над всей землей. Но я прочитаю еще дальше, так как здесь кое-что идет прекрасное. И рабы его будут служить ему, и будут видеть лицо его. Да, чье лицо? Если там двое, пожалуйста. И будут видеть лицо его. И имя его будет написано на челах их. Здесь мы видим, имя Отца — это также есть имя Сына. И Его имя будет написано на челах их. Возлюбленные, если бы мы это все какому-нибудь профессору теологии прочитали, то он обратился бы в бегство. Его больше бы здесь не было. Если бы только, конечно, бы Бог его не охватил. И таких людей мы себе желаем в собрании, которые будут охвачены, поражены Богом. И последнее место из Библии мы прочитаем из пророка Исаии, 4 главы. Здесь это 5 стих. Исаия, 4 глава, 5 стих. Здесь написано. Я прочитаю с 4 стиха. «Когда Всегосподь смоет грязь дочерей Сиона и выполощет многократную кровавую вину Иерусалима из среды его духом суда и духом очищения, тогда Господь сотворит над всем местом горы Сиона и над торжественными собраниями там облако с дымом днем и светлое зарево огня ночью, ибо над всем будет слава Господня защитой и покровом. Аллилуйя! Хвала да будет принесена нашему Богу. Так оно будет, когда Господь свое дело приведет к завершению. Замечаете вы, как Ветхий и Новый Завет соответствуют друг другу? Над всем тогда слава Господа будет защитой. Господь есть свет, Господь есть защита. Он для нас стал всем во всем. Стань светом, так как твой свет пришел. И слава Господня находится над тобой. Бог нам даровал свет. Не какой-нибудь свет, но тот свет. Иисус Христос есть свет миру. Иоанн засвидетельствовал о свете. Он не был сам светом, он засвидетельствовал о свете. И он как раз-таки пришел в этот мир, чтобы можно было озарить всех тех, которые приходят к нему. И к этому подходит еще слово из Евангелия от Иоанна, которое провозгласил громко наш Господь. «Кто последует за мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». Разве мы не благодарны, что Господь себя открыл разным образом? Здесь выглядел один как Сын Человеческий, а здесь Он был в ясном свете, и как бы Его не видели в определенном поручении. Он ведь должен быть первосвященником по порядку Мелхиседека. И все равно жить он остается Господом. Он есть Спаситель. И все равно жить он является царем. Хотя он еще не приступил к своему царствованию. Все упорядочено. Все в свое время. Я радуюсь, что Господь нам в эти дни даровал через пророческое откровение Своего Слова свет и ясность о всех взаимосвязях Святого Писания. И я не знаю, было ли когда-нибудь какое-то время на земле, где совет Божий был бы так глубоко открыт, как в наше время. Давайте будем благодарить Бога за то, что Он сделал. И давайте жить, переживем то, что переживали другие, чтобы мы сами в себе не думали, да, у них было хорошо, они это видели, они это слышали. Верь свидетельству, которое нам было оставлено в Слове Божьем, и рассчитывай на то, что Господь себя тебе откроет. Но не говори ему только как, ведь на это он тебе не будет отвечать. Скажи ему только: «Господь, открой себя мне, и этого достаточно». И верь в то, что он это сделает. А все остальное передай ему. Он знает, как ему нужно это делать. Ему об этом не надо говорить. Его святому имени да будет принесена честь и слава, хвала и поклонение во веки вечные. Аминь. Аминь. Давайте встанем и споем. Мы прославляем только Иисуса. Мы прославляем только Иисуса. И провозглашаем Его любовь. И провозглашаем Его любовь. Мы прославляем только Иисуса. И провозглашаем Его славную любовь. Мы наклоним наши головы. И если здесь находятся некоторые, у которых есть еще трудности, чтобы верить, но все же имеют желание в своих сердцах, что они хотят верить, вы можете это сейчас пережить. Возложите свое доверие полностью на Господа. Он вам себя откроет. Он ведь дал обетование. Еще немного, и тогда мир меня больше не увидит. Но вы меня увидите. Господь шел в измененном образе с учениками в Эммаус, и они его не распознали и спрашивали: «Разве ты единственный чужеземец, который не знает, что произошло в эти дни?» Он может себя открывать, как он хочет. После воскресения Мария подумала, что он какой-то садовник. Он может себя открыть различным образом. Но одно я вам скажу. Каждый раз мы распознаем его в его голосе. И его голос есть его слово. Если кто-то говорит о огне, а говорит мимо Слова Божьего, тогда позвольте этому человеку идти дальше. Господь всегда будет находиться в согласии со Своим Словом. Он будет говорить той же самой речью. Он всегда будет говорить то же самое. И Он останется тем же самым во веки вечные. Давайте помолимся. Небесный Отец, вместе мы приходим перед Твоим святым лицом. Мы видим Тебя в многообразии всех откровений, и все равно жить мы видим Тебя как одного Бога, как того, который все сотворил в небесах и также на земле, видимое и невидимое. Ты — Творец, Хранитель, Судья, Спаситель, Искупитель. Ты — все во всем. Мы благодарим Тебя за это. И особенным образом мы благодарим Тебя за то, что Ты отложил в сторону свое величие и свою славу, потому что Ты имел желание к тому, чтобы нас можно было взять в Твою славу, и чтобы нас сделать вечными, да, чтобы нам даровать вечную жизнь по милости, и чтобы нас можно было сделать сыновьями и дочерьми Божьими. Позволь нам от сердца во все верить, и чтобы мы могли увидеть из спасительно-исторического видения, и чтобы мы не копались разумом во всем в этом, верный Господь, но чтобы мы верили, как говорит Писание. Мы благодарим Тебя, что мы можем верить в то, о чем нам было засвидетельствовано из Ветхого и из Нового Завета. В конце ведь все возвратится в Тебя, во всемогущего Бога. И тогда мы будем с Тобой во всякое время. Ты будешь жить посреди нас. Ты наш Бог, а мы Твой народ. Верный Господь, мы благодарим Тебя за этот день и просим Тебя, пусть жить Твое Слово глубоко впадет в нас, и пусть жить произойдет такое посвящение и отдача, и пусть жить мы станем целой жертвой на Твоем жертвеннике, и от сердца сможем сказать: «Да произойдет воля Твоя в моей жизни! Вот он я! Возьми меня таким, какой я есть!» Верный Господь, чтобы мы это не только так говорили, но чтобы мы так это и имели в виду. О Господь, чтобы Ты и ко всему желанию мог даровать завершение. Еще раз мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты и в наше поколение явился во свете, в том же самом свете, в котором Ты явился Павлу. В нем же Ты и явился брату Бранхаму. И Ты его сделал избранным инструментом для избранных. Я благодарю Тебя за это. Возлюбленный Господь, возьми нас всех. Помоги нашему неверию, о Господь, чтобы мы в вере в Тебя были собраны под звучанием Твоего Слова, чтобы Ты мог действовать и подтверждать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.